Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Сергей Михайлович!
Здравствуйте.
Давайте продолжим наши разговоры, наши беседы о прошедшем столетии. Мы разобрали достаточно схематично, но все-таки и глубоко в меру двух вождей революции – Ленина и Троцкого. Сегодня дошла очередь до третьего, который... Но практически дожил вот до наших с вами дней. Мы были совсем маленькими, ну или даже еще не родились. Но я могу сказать про Сталина следующее интересное наблюдение, что вот в каком-то смысле я, мое рождение связано со смертью Сталина. Моя мама, поныне уже покойная, в марте 1953 года, когда хоронили Сталина, сочла необходимым пойти на похороны. И, как она рассказывает, была буквально в нескольких сантиметрах от гибели. Ее чуть-чуть не раздавила толпа. Она была молодой девушкой, очень такой хрупкой. И просто какой-то солдат из ограждения ее за плечи или за руки вытащил из толпы и поставил на площадку грузовика. Если бы не это, то она была бы раздавлена фонарный столб. Вот вскоре после этого как раз... мне довелось родиться. Вот несколько сантиметров, тогда моя мать погибла бы, и меня бы не было. Вот такая вот странная связь.
Да, показывает еще раз, на мой взгляд, драматизм вот этой личности и вообще вот этих событий советского эксперимента. Как это все страшно и нешуточно было, правда?
Да, тогда на похоронах Сталина погибла куча народа, это никто не объявлял особенно.
Куча. Но я начну, вот если можно, вот с чего. Тем Начало. Более посвящение. Вы знаете, что в последнее время такая появилась тенденция не просто вспоминать ностальгически Иосифа Виссарионовича, но говорить, что вообще-то он делал очень доброе дело и с точки зрения веры и благочестия, что, в отличие от всех других, он-то был тайный христианин, который старался служить Богу, что это чуть ли не богоизбранный, богоданный вождь России. Что вы об этом думаете?
Ну, словами Лермонтова, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. А грустно потому, что ложь, выдумки, искажения действительности в любой форме, они присущи греховной человеческой природе. Это, как ни печально сказать, это нормально, ну как болезнь для человека. Что такое болезнь? Просто обычная болезнь, начиная от гриппа, кончая холерой. С одной стороны, это патология, с другой стороны, в условиях греховной человеческой природы падшей, это, увы, неизбежно. Но также неизбежны вот эти вот загибы в любой области, в любой, совершенно в любой. И, конечно, когда речь заходит о истории нашей страны, о столкновении интересов, о борьбе с нынешней властью, ведь эти люди, которые несут эту ахинею, ведь они же получают свои вознаграждения от кого? От тех, кто ставит стратегическую цель ликвидации нашей страны как таковой. Мы это видим.
Ну, знаете что, вот здесь что поражает все-таки и удивляет, ведь Сталина при жизни страшно боялись. Его воспринимали многие, ну, как полубога, как всесильного человека, да.
И ну, так оно и было.
Всякое движение в его сторону неправильное, оно же могло привести к фатальным последствиям. Вот Эренбург, Илья Григорьевич Эренбург, известный советский писатель, кстати, ну, и отчасти и певец, строительство социализма, хотя отчасти. У него была и другая сторона творчества. Но вот он в своих рассказах один случай привел, как его начали тоже прорабатывать в 40-е годы, что стали говорить, что он неправильно пишет, что он не политически неграмотно поступает. То есть и там уже обличали на собрании, он сидел совершенно спокойно, а потом сказал... Ну, я прочитаю только несколько писем от читателей, а вы уже там смотрите, как делать. Он прочитал одно письмо от рабочего, другое от какой-то колхозницы, и третье письмо. «Дорогой Иосиф Виссарионович, читает, только что прочитал ваш роман. Хочется вас поблагодарить. Как это замечательно, как точно, как это своевременно написано. Очень вам благодарен. Желаю вам новых творческих успехов, здоровья и новых хороших произведений». И Сталин.
Подпись.
Тут же те критиканы, которые обращались к нему, вскочили и бешено зааплодировали.
Правильно.
Стали потом говорить: мы, Илья Григорьевич, простите, мы допустили политическую ошибку и так далее. Вот, вот такие были нравы, да? И Эренбург здесь это об этом с юмором пишет. Но вот как же сейчас люди об этом не помнят? Как они об этом забывают?
А почему они должны были помнить, дорогой Сергей Михайлович? Ведь речь идет о... Ну, про компании лжи. Почему те, кто проталкивает компанию лжи, должны заботиться об истине? Это же смешная логика.
Но они искренне, мне кажется, это делают.
А это другой вопрос.
Целый ряд из них, не все.
Это другой вопрос. Но когда, понимаете, вот мы можем вспомнить Священное Писание, что апостол Павел пишет своим корреспондентам, будут уклоняться люди от истины, будут верить лжи. Одни эту ложь пропихивают за серебряники, которые им платят из океана, другие проталкивают эту ложь просто в силу своего, ну, искаженного сознания.
Я бы хотел ближе к конкретике несколько существенных таких моментов в жизни Сталина отметить. Во-первых, когда изображают вот это... Интересный момент. Изображают его таким трезвым реалистом, который там переигрывает, там, допустим, Черчилля. Может обхитрить там Рузвельта. Ну, правда, вот с началом войны, как это, обхитрил он Гитлера, да? Ну, у него были крупные провалы и недостатки, но, в общем-то, если мы посмотрим, то он ничем особенным не отличался. Ленин призывал к террору, Троцкий это тоже делал, когда это надо было, но ведь и Сталин, когда он еще был в юности, да, в молодости, он же был тоже террористом, нападали на полицейских, нападали на там, экипажи, которые перевозили деньги, это экспроприации, эксы у них назывались. Он тоже был, ссылался в Сибирь, бежал оттуда и так далее. Он вообще ничем особенно не отличался.
Ну, вот каким же образом получилось так, чтобы он стал человеком номер один после революционной России?
Да, но он был очень замкнутым, очень честолюбивым и очень наблюдательным. Он не лез на рожон, он не вылезал на первые роли в течение долгого времени и позволял, и даже иногда сам стравливал своих соперников. То, значит, вот, допустим, вместе с Каменем и Зиновьевым против Троцкого, потом уже с Бухариным вместе с Троцким, Каменем, против опять Каменева, Троцкого и Зиновьева. Он всегда ленинец, он всегда правильно поступает, он всегда видит, куда это должно идти, как это, если Ленин его поправляет, он соглашается. Но тут еще вот что, очень важный момент, который мы упустили. Ведь после смерти Ленина был объявлен так называемый ленинский призыв в партию. Вместо 100 тысяч, как планировали, пожелало бы это вступить 300 тысяч. Ну как же, единственная возможность как-то продержаться, как бы получить какой-то доступ к льготам и привилегиям. И принято было более 200 тысяч. И вот эта новая масса, поскольку Сталин сумел, будучи генеральным секретарем ЦК после того, как Ленин отошел от дел, поставить многих своих людей на места, в губерниях, там и даже на более низком уровне, он этих людей поставил под свои знамена, можно сказать. Они слушали его, они Бухарина, не Троцкого, не Каменева и Зиновьева, хотя те были более яркими персонами. Сталин ведь выступал тускло, невыразительно. Он был фигурой непривлекательной, ну, с рябым лицом, с сухой рукой. Как-то ну, не выглядел он героем революции. Но вот он, манипулируя людьми, выдвигая сначала других на горячие точки, он сумел провести такую довольно дальновидную политику по собиранию власти в своих руках. Ну и он еще, конечно, учел уроки, которые, в общем-то, Ленин извлекал в конце жизни, что надо поосторожнее все-таки действовать, да, он больше реализма проявлять. Правда, и он сорвался тоже. У него тоже были здесь провалы, ошибки. Вот, например, хвалят Красную Армию, да, говорят, вот наша победа, да, приписывают ее Сталину. Но как это все тяжело шло, как много было недостатков в формировании и комплектовании Красной Армии. Наконец, какая была ужасная зимняя война с Финляндией.
Да, 40-го года.
Да, какие чудовищные потери. Некоторые выводы они сделали, хотя были еще до этого, с Японией на Холхенголе и на озере Ханко. Были красные командиры в Испании, да, в гражданской войне участвовали. То есть боевой опыт вроде бы большой, но не все шло гладко. И самое главное, ведь если хвалят, Сталина хвалят за победу, то давайте Сталина и прежде всего его вина отнесем на то, что мы переживали в 41-м году. Не какие-то люди, а вот мои, я уже говорил об этом, мои родные, мои дорогие для меня люди, вы говорили, как ваша мама чуть не погибла, а как чуть не погибла моя бабушка и мама, которых чуть не разбомбили. Не один раз они были на волосок от смерти. Как они не умерли от голода в Сибири, куда в эвакуацию они попали. Какие были страдания у людей, какие несчастья. Это же тоже Сталин. Как можно не замечать этого? И потом конец. Ведь конец был тоже печальный у него. Ленин уже ничего не мог не говорить, он только показывал, да, мог показывать рукой, он не мог считать, да. Например, он, вот есть такие сведения, он не мог умножить, да, он путем сложения там, каких-то цифр получал итоговый результат. Вот так он себя тренировал. Троцкий получил ударом ледоруба по голове, ну а Сталин, видимо, был устранен своими соратниками. Да, он же собирался провести очередную чистку, но они его опередили.
Ну, это, как сказать, здесь у нас данных нету, он был не мальчик отнюдь.
Есть данные совершенно очевидные, совершенно, так сказать, официальные, что он лежал якобы, по их собственным данным, да, официальным, потом обнародованным, так сказать, записям, которые были в журналах, и, так сказать, официальные лица это делали. Он лежал, сраженный будто бы инсультом, да, лежал несколько часов без помощи врача, к нему специально не вызывали его. Потом только они приехали.
Ну,
тогда уже, видимо, бригаду подготовили.
Ну, а вот этот инсульт, вот это вот первоначальное это воздействие, понимаете, ему было уже 74, Сталину, когда он умер.
Да, ну, вообще,
надо случаются такие вещи.
Уже на 19-м съезде ВКПБ в 52-м году Сталин прямо открыто с трибуны стал поносить Берию, Молотова, Маленкова и других, что это вообще люди никакие, никудышние, как об этом писал, особенно в своих воспоминаниях Симонов. Он был потрясен, как жестоко говорил Сталин об этом, и он же пополнил ЦК новыми людьми. Он явно собирался выдвинуть новых людей, а этих он уже много раз менял.
Ну да, и менял он.
И они поняли, что, да, такое.
Что происходит.
Был удален Поскребышев, был удален генерал Власик, это ближайшие люди к Сталину. Их оклеветали перед подозрительным вождем. И дальше все. Он оказался беззащитным.
Ну, тут логика очевидна совершенно, что это мясорубка должна была действовать и дальше. Ну, конкретно.
Да, вот эти нравы, товарищи, так сказать, по революционной борьбе. Вот как они жили и как они, так сказать, умилительно в Кремле там.
Ну, что самое ужасное, что эти нравы товарищей по революционной борьбе, как рак, действительно, опять словами апостола Павла, распространялись по всему российскому обществу, по всему советскому, да, вот этому, да, вот, да, по всей советской жизни. И что доносы и клевета стали в известном смысле нормой. И вот это, пожалуй, преступление первого уровня. Не менее серьезное, чем убийство миллионов людей.
А второе, что они совершенно запугали большинство людей. И хотя много было людей верующих, они не могли передать своим детям и внукам эту веру. Ведь сколько рассказов. У нас в доме были иконы, у нас в доме отмечали праздники, но нам родители ничего не говорили.
Да, 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 это хорошо.
Потому что сразу бы их высекли, ну чтобы что? Детей отобрали. И в результате у нас много людей, которые только внешне соблюдают обычаи.
И до сих пор это совершенно...
А так ничего не имеет.
Совершенно
это
верно.
Это тоже.
Совершенно верно.
И третье, что они лишили наших родных чего? Царствие небесного таким образом.
Ну, здесь мы не можем таких делать выводов, но земно...
Очень способствует.
Мы не знаем. Вероятно. Но недаром вот это вот пророческий памфлет Солженицына «Жить не по лжи». Вот он ударил в самую точку. Потому что советская жизнь была жизнью по лжи. Я это помню. Я уже советскую жизнь застал в малой мере. Но эту жизнь по лжи я прекрасно помню. И не дай Бог вам, дорогие друзья, в страшном сне к ней возвратиться хотя бы как-то.
А я хочу еще напоследок одну мысль привести. Вы цитируете Солженицына, а я знаменитого нашего святого 20 века, преподобного Лаврентия Черниговского, чудотворца, очень яркой и светлой личности. Он еще при жизни Сталина как-то сказал своим чадам духовным: когда Ленина, душу Ленина втащили в ад, там было большое торжество, тоже и Сталина ждет. Погибе памяти к шуму. Вот это псаломское «погибе памяти к шуму» — это, наверное, такая эпитафия вождя большевиков, которые...
Ну вот теперь шум немножко они дополнительно добавляют. Вот эти товарищи, которые пытаются людям компостировать мозги насчет святого Сталина, немножко шуму добавляют дополнительно.
Да, наверное.
Ладно, давайте закроем эту страницу. В следующих наших беседах мы будем говорить о других сторонах нашей прошедшей столетней жизни. Спасибо вам. Благодарю. Всего доброго.